Здравствуйте. С вами очередная серия сериала «Азбука традиционных ценностей». Сегодня мы поговорим о святости. Буква «С». Отец Андрей.
Это, как все остальное, очень глубокая и парадоксальная вещь. Еврейское слово «кадеш» — «святость» означает «другой».
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности. Автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
То есть никакое из того, что ты представляешь себе. Если говорить о Господе, например, он свят, свят, свят Господь Саваоф, то, что поют серафимы шестокрыльные, это значит, что он не похож ни на что из существующего. В каком-то смысле он есть ничто из того, что существует. В прямом смысле есть ничто из того, что есть мир. То есть он другой. И в этом мире, когда он проявляет свою трансцендентальную вот эту вот, значит, сущность, в этом мире, когда он являет, у него появляются какие-то особые локации присутствия, особые люди, особые одежды, особые родники, особые места. То есть там, где явилась сила Божия, людям это известно. Это вся библейская история построена на уважении святых людей, святых дней, то, что не смешивается с бытовым. То есть противоположность святости – это не грешность, это профанность. Есть отделенное для святости и есть профанное. Например, милы, допустим, десятина – это святая часть заработанных денег. То есть ты заработал там 15 тысяч рублей и отделил 1500, и вот это 1500 – это святые деньги из 15 тысяч заработанных, будучи отданными их в руки нищего, ты осветил 13500, которые у тебя остались. То есть святость отдает, освещает остающееся. То есть святой, повторяю еще раз, да, это очень важно понимать и выйти из бытового сознания, это не противоположность грешного. Святой – это вообще другой. Он не обязательно добр, мягок. Он не бубочка и не лапочка. Он страшен, парадоксален, непонятен. Он с другого мира. Он подтверждает наличие иного бытия. То есть святость подтверждает. Ты приходишь, например, в то место, против Сергию Лавру, и ты понимаешь, что кроме профанных мест, кроме торговых центров, там, детских площадок, трасс, шоссе, заправок, есть святые места, которые ни на что не похожи больше. Там по-другому дышится, по-другому думается. То есть противоположность святости – это именно профанность, а не грешность. Значит, и она подтверждает наличие другого мира. Уже потом, когда мы связываемся с этой, значит, системой святых понятий, там есть своя иерархия со святых, и в ангелов есть своя иерархия, там есть более или менее святое, есть святое святых, в конце концов, значит, есть то, что дает, есть святое, которое можно взять в руки, как причастие священнику на службе или в уста принять причастие. А есть святое святых, к которому невозможно приблизиться только раз в год первосвященнику. Там, где. То есть там есть свои степени доступа до этого опаляющего огня божественного. Подводя итог, я должен сказать, значит, что это подтверждение, святость – это подтверждение бытия Божия. Это нечто из другого мира. Это то, что не имеет адекватных определений в профанном языке. И святости противостоит не грешность, а именно профанность. И, скажем, гоголевским языком, пошлость.
Обыденность.
Обыденность. Гоголь считал, что пошлость страшнее грешности. Это одно из его откровений. Гоголь вообще просто фонтанировал откровениями. Он, например, сказал, что главное не то, что грехов много, главное, что в добре добра мало. Что в добре так много греха, что это уже не добро совсем. А мы все еще считаем, что... Вот. Одно из его откровений, значит, это то, что противостоит, убивает человеческую жизнь не грех. С грехом легче бороться, чем... А убивает ее обыденность, профанность, пошлость. Это самое главное. Вот противоположность пошлости, если хотите, это святость.
Здесь можно вспомнить слова о Ладикийской церкви, что ты не холоден и не горяч. Ты не горяч в святости, не холоден в грехе, а ты тепл. Вот теплая теплота – это пошел, да. Ты пошел, и поэтому и извергну тебя из уст моих.
О, если бы ты был хоть такой или такой.
Если бы ты был холоден или горяч, да.
Александр Гелевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Еще интересно, я подумал, что слово «святость», вот это понятие, фундаментальное святость, вообще, это, мне кажется, с этого и надо было начинать бы список традиционных ценностей, со святости. И вот ничего более ценного и ничего более традиционного для русского человека, как святость, нет. Это действительно, в первую очередь, отделение. Вот точно это совершенно противостоит...
Посольство другого на земле.
Да, да, как храм. Нет. И очень интересно, что можно рассматривать как святость пребывает в разных объектах нашего мира, в местах, когда мы говорим «святые места», во временах, то есть дни, это святые дни. Святым может быть событие, а еще святым может быть человек. И таким святым называется иерей. Иерей – это как раз священник, обратите внимание, это тот, кто несет на себе святость, он освящает других, он участвует в таинствах Божьих, то есть он тоже выделен, поэтому священник и рассматривался с таким почитанием в нашем традиционном обществе, потому что в нем видели образ Божий, через рукоположение на него нисходит Дух Святой, Дух иной, сам Бог. Другим видом святости человеческой является монашество. А монах призван как раз к обожению, воплотить образ Божий в себе индивидуально, в своей душе отразить Бога. Как Максим Исповедник говорит, что первую половину истории Бог становился человеком для того, чтобы во вторую половину истории, которой мы сейчас призваны, христиане, чтобы люди становились Богом по благодати. И есть еще, куда не сходит святость, это государство. Это уже по вашей части, Константин Валерьевич. То есть и политика бывает священной, когда речь идет не о простом государстве, не о профанном государстве, а о священном государстве, то есть империи.
Я бы добавил еще одну очень такую, мне кажется, существенную вещь, касающуюся русского народа. Наши лучшие люди... Значит, говорили о том, что русскому человеку очень нужно знать, что в мире святость присутствует. Что, конечно, в мире есть много греха и злобы, и неправды, и он сам полон неправды, и злобы, и суетой. Но вот, как вот Достоевский говорит, что вот этот мечтатель, этот русский мужичок малограмотный, он должен хотя бы издали посмотреть на келью, где живет святой старец. Это знание о том, что на земле есть воплощенная правда, что... Есть человек, который не такой, вот он именно кадеш, он святой, он инок, он иной. И он живет по другим законам, и с ним Бог разговаривает, и можно дальше жить. Можно не вешаться, одним словом. То есть не нужно прыгать в реку вниз головой, потому что мир не погублен, не потерян, и у него есть перспектива. Это у Достоевского, это, значит, мысль, она объясняется как основополагающее нравственное чувство русского народа. То есть русский хорош тем, что плохо про себя думает. Он признается в своих грехах, он знает, что он грешен, но он очень нуждается в наличии святости. И он готов пешком к ней идти, где бы она ни находилась. Где-то даже в извращенных формах, здесь закопано как бы наше паломничество наших, значит, этих самых соотечественных на Тибет. Эти ложные паломники, они готовы весь мир обнюхать, чтобы найти что-нибудь интересное святое, потому что человек внутри духа своего чувствует, что если мир замкнут в эти профанные интересы, то выход из него только в петлю или в наркотический угар. Должна быть святость, раскрывающая берега. Выход в другие миры. Это наша психология. Мы так живем. Мы до сих пор так живем.
Свет миру иноки, а инокам ангелы.
Ангелы, да.
Да. И Русь святая, о которой вы сейчас говорите, сама себя так называла не потому, что, конечно, русские люди испокон веков считали себя самыми святыми, а потому что это был идеал государственного строительства.
Константин Валерьевич Малафеев. Русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый орел. Кандидат юридических наук. Специалист в области конституционного права. Автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
А вот у англичан, мы помним, добрая Англия, да, прекрасная Франция, Джунго, срединное царство у китайцев, у нас Святая Русь. Вот сами себе мы говорили, что мы за Русь святая, не потому, опять же, что были безгрешны, а потому что стремились увидеть абсолют, идеал в житии монашеском, а монахи стремились туда, чтобы увидеть идеал ангельский. Святость – это же идеал. Да, вот святость – это идеал. Можно жить без идеала? Без идеала жить невозможно. Для человека идеалом является монах, ну, для мирянина. Ну, потому что его житие настолько отличается от тебя, он уже исполнил заповедь, данную спасителем, богатому юношу, отдай все имение свое, иди за мной, спасешься. Он уже это исполнил, и он дальше проходит следующие 33 ступени, там, лестницы Иоанна Лесточника. А ты с этой первой ступенькой всю жизнь валандаешься и сделать этого не можешь. И у них там много искушений, там отдельно огромный мир, но тебе до туда еще очень далеко. И вот эти островки посольства этой святости иной, надмирной, Царствия Небесного, в которое мы все хотим по окончанию нашей земной жизни, которое Бог даст, приведет нас к этому Царствию Небесному, а вот мы хотим увидеть свидетельство этого Царства Небесного, посольство его на земле, это вот святые люди, к которым мы идем километрами, часами, сутками, днями, месяцами для того, чтобы до этого святого человека прикоснуться, святое слово услышать. А само государство наше становится настоящим в тот момент, когда отношение к монахам в государстве, к монастырям, становится как к идеалам, эталону человеческой жизни. Это эталон гражданина. Вот это очень важно. Гражданина, не отделенного от государства, а гражданина. И когда государство и вообще империя за все время своего существования, была ли она российской, была она константинопольской, Нового Рима, если вот так цари, государи, правительства относились к монахам, это был расцвет. Это был расцвет святости, интеллектуальной жизни, культуры, всего. Как только переливались колокола на пушки, Львом Лейсавром, Петром I, Екатериной, большевиками, вот нас ждал коллапс. Нас ждала гражданская война Пугачева или гражданская война, соответственно, начала 20 века, потому что из души народной вырывали идеал, вырывали стремление к Царству Небесному, разрезали нить, которая его держит на этой земле, и дальше развязывалось исчадие, вот о чем Достоевский говорил, о мерзости, которую русский человек из себя представляет, дрянь становится без православия. Потому что либо у тебя есть идеал, ты к нему вечно идешь, оглядываясь вокруг, падая в лужу, поднимаясь и по этой веревке залезая на небо. Либо если у тебя эту веревку отрезали, ну, в общем, ничего не надо, не для чего жить.
Русский человек страшен в грехе именно от, того, от отчаяния греховного, да, от ненависти к себе. Русский человек умеет грешить от ненависти к себе. В юности многие грешат из любопытства, а закосневшие в грехе грешат из ненависти к себе пропавшему. Значит, и тут еще очень важно практически перевести этот разговор, поскольку действительно самое интересное в России – это монастырская жизнь, это утаенная Россия, которая живет очень бурной, очень красивой, сокровенной от профанного взгляда жизни. Они совершают тюремное служение, они возделывают огороды, они непрестанно поют псалтирь, они выплакивают грехи многих тысяч людей, не знающих об этом. Они принимают в себе опустившихся людей и поднимают их до человеческого образа. Монастыри вообще на самом деле, вот эти маленькие обители, особенно малоизвестны, далеко от пробитых трасс федеральных. Это, если глянуть на Россию с точки зрения этой, Россия как карта монастырей. Это именно то видение Серафима Саровского, где он видел Русь как огромное пространство, от которого поднимается Фима, как кадильный жертвенник, с которого поднимается кадильное благоухание Господи. Человек любого региона должен узнать монастыри, которые находятся в его регионе. И древнеисторические, и сегодня возникшие. И мы, по сути, за эти последние постельцинские и нынешние года, мы ведь больше всего отстроили храмов и монастырей. Ну, в материальном плане теперь нужно созидать эти святыни душ человеческих, но вот внимание к монастырям обывателя, простого человека, гражданина. Например, куда поедем отдыхать летом? Говорит, поедем в Анталию или на Соловки? Конечно, на Соловки. А может быть, поедем там на Мальдивы, на Гуа, может, едем, а может, на Валаам? На Валаам. А в Оптино мы были, не были. А что же мы в Оптино-то не были? Вот это есть, когда, если русский человек вернет себе это сознание, ой, слушайте, это будет великий сдвиг. Это дайте мне точку опоры. Это архимедовская точка опоры. Перевернется мир.
Но смотрите, это абсолютно все справедливо. При этом не надо забывать, что есть святая политика, есть священная империя. Не всякое государство священно, но есть государство, которое без святости вообще непонятно. И это империя. И это тоже выделено. Это тоже необычный император, это необычный правитель. Это как раз тот мост, который соединяет небесное и земное. Отсюда священные почитания царя. Отсюда сакральные, священные, святые истоки монархии. Но об этом, наверное, стоит поговорить отдельно, потому что монархия – это тоже наша традиционная ценность.
Это была передача о святости, буква «С». В следующий раз мы поговорим о вере.